Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем наш эфир. Говорим о роли информации вот в современном обществе. Мы уже, в общем-то, обсудили довольно подробно о том, нужна ли роль привратника сегодня, нужно ли фильтровать такое огромное количество информации, как вообще в ней разобраться и как понять, что новость действительно достоверная. Для этого, ну, наверное, нужно заглянуть, ну, хотя бы в 2-3 источника информации, сравнить их и сделать на этом основании какой-то вывод. А сейчас мы поговорим о таком выражении, о таком термине, как информационная усталость. Он не так давно появилось, это выражение, в нашем лексиконе. Ну как не так давно, в 90-х оно было добавлено в Оксфордский словарь английского языка.
Мне кажется, в 90-е еще никто не уставал.
Но тем не менее, видишь, да, они опередили события. Но действительно, вот каждый день на нас воздействует огромное количество информации, и порой справиться с этим нам не под силу. Вот рядом со мной Елена Глещинская, моя коллега. Лена, вот ты можешь обойтись один день без смартфона?
Запросто.
А вот есть такие люди, которые и минуты не могут провести без телефонов, они даже не способны отвлечься от потока информации, который льется на нас из интернета.
Таким людям надо работать редакторами.
И даже, вот ты знаешь, простая человеческая беседа приводит их в беспокойство. Вот я даже почитала, люди некоторые описывают, сначала начинают подергиваться ноги, спустя несколько минут глаза начинают рассеянно бегать по комнате. То есть это уже явно какая-то патология. Вот что с этим делать? Мы сейчас спросим у нейропсихолога, нейрологопедического центра Высшей Радуги. С нами на связи Кубат Канеметов. Кубат Кубатович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, ну как вот бороться с перенасыщением информации?
Ну, вы совершенно правильно отметили, что данный термин информационной усталости недавно у нас появился, действительно, в 90-х, но до него был термин, который называется информационная перегрузка. Он был сформулирован в начале 20 века, и там была большая работа, которая говорила о том, что как только у человека появлялось в массовом доступе новое информационное средство, это вызывало некий стресс. Стресс, связанный с адаптацией человека к новым правилам игры. Но такими средствами становилась письменность, потом печатная письменность, правовая система, которая, например, в Римской империи была сформирована на высшем уровне и так далее. Дальнейшее становление религии, все это было проанализировано американскими специалистами, и они говорили, что во все эти такие знаковые периоды создания каких-то новых информационных ресурсов и платформ человек испытывал тот самый стресс, информационную перегрузку, он не знал, как себя вести. Сейчас этот термин означает, что человек находится в неком психологическом состоянии, когда он не может разумно мыслить, принимать решения, заниматься аналитической деятельностью в силу того, что не справляется с потоком информации, который на него обрушивается. Но здесь нужно понимать, что проблема заключается не в огромном потоке информации. Этот поток сдержать будет невозможно. С каждым разом он будет все усиливаться и усиливаться. Количество требований, которые предъявляются конкретному индивиду, они будут расти. Самое основное – это как раз неготовность человека принимать сегодняшние реалии и играть по новым правилам. Потому что это, с точки зрения нейропсихологии, это большое количество мультизадач, которые стоят перед человеком. Он должен и слушать, и видеть, и смотреть, и анализировать. И, как предыдущие ораторы говорили, обратиться в несколько источников для того, чтобы понять, насколько это фейк-ньюс или не фейк-ньюс. Mm-hmm. Все это требует мозговой активности. Поэтому решать эти вопросы по принципу фильтрации какой-то информации можно, но это не очень продуктивно. Решать эти вопросы по принципу отказа от каких-то гаджетов тоже можно для того, чтобы немножко отдохнуть. И сейчас в психологии есть такой термин, который называется digital шаббат. Да, то есть вы отказываетесь от информации и перестаете быть частью информационного общества на энное количество времени.
Так это вопрос, ведь, вот я как раз хотела спросить, если человека вот насильно, да, принудительно лишить информации, но посадить его на время в какой-то бункер, отнять у него все технические устройства, то, в общем-то, это может привести...
Будет нервничать человек.
К еще более страшным последствиям, еще больше стресс вызвать.
Совершенно верно, потому что тут, понимаете, ведь вопрос заключается не в том, что информации много. Вопрос заключается в том, что человек зачастую, когда он листает свою ленту новостей, пользуется социальными сетями, смартфонами и всеми остальными новыми гаджетами, он занимается тем, что он уходит от реальных проблем, почему, собственно, потом у него возникают нервные состояния, когда этот смартфон у него отнимают. Потому что он сталкивается с реальными проблемами, от которых так давно пытался уйти. Он, головной мозг, он же не анализирует эту информацию, когда мы пользуемся смартфоном через каждые 2 минуты. Мы не анализируем поступающую информацию, мы не делаем каких-то выводов, потому что это сделать невозможно. Мы просто совершаем однотипные движения для того, чтобы головной мозг несколько отдохнул и не связывался с тем, что находится вне смартфона. Мы живем тем, что нам предлагают Ну, это своего рода такая геймерская зависимость, которая есть у, например, детей, когда они играют в различного рода компьютерные игры. Mm-hmm. Просто это формат, взрослый формат, мы не играем с вами игры, мы якобы находимся в информационном обществе и при этом пользуемся, следим за тем, что происходит в мире.
Да, Кубат Кубатович, поэтому... а ведь многие считают, что больше информации означает как раз больше знаний, и это приводит к более правильным решениям и даже улучшению уровня жизни.
Совершенно верно, конечно. Просто для того, чтобы человек был готов пользоваться данными новыми информационными средствами и новыми средствами коммуникации, он должен к этому подготовиться. Вы понимаете, у нас ребенок, когда рождается, он сразу рождается в мире информационных технологий. Дистанционные няни, электронные качалки. У нас даже сейчас можно узнать, есть ли колбаса у тебя в холодильнике через специальное приложение. Поэтому нас кругом окружают именно те самые новомодные гаджеты, подключенные к сети, Wi-Fi, интернету и так далее. Поэтому ребенок и человек впоследствии взрослый должен быть готов к этому миру. Понимаете, у нас мы детей готовим для того, чтобы к сдаче ЕГЭ на протяжении 10 лет. Угу. И что греха таить, не всегда успешно получается.
Кубат Кубатович,
поэтому,
может быть,
к этим вещам нужно готовиться, конечно, намного-намного раньше.
А может быть, мы эволюционируем так, что это будет основной составляющей нашей жизни, ну, как воздух, там, как вода, и ничего тут страшного такого, пусть эта информация будет бесконечна.
Мы, конечно, эволюционируем, и, конечно, эта информация уже как воздух и вода, это уже неотъемлемая часть нашей жизни, и мало кто из нас представляет, как это может быть, когда это все отнять. Но просто для того, чтобы... Людям всегда нужно одно и то же. Люди хотят быть реализованными, люди хотят быть успешными, люди хотят твердо стоять на ногах. Люди... Эти, как бы, такие постулаты, они всегда, независимо от того, какие технические средства нас окружают. Вот просто для того, чтобы быть вот этими самыми успешными здесь и сейчас, головной мозг должен быть готов к позитивной, к рациональной мультизадачности. То есть мы должны, да, совершать большое количество одновременных действий, сложных действий, анализировать всю информацию, которая поступает нам отовсюду. Но только для того, чтобы ее анализировать, мы должны быть к этому готовы. Поэтому самая первая позиция – это, конечно, развивать детей с младенчества.
Вот как раз, Кубат Кубатович, вы упомянули детей. Очень такая важная, такая болезненная проблема даже. Вот если мы уже, будучи взрослыми, столкнулись с информационной перегрузкой, вот, то современные дети уже с пеленок, да, я вот знаю уже... В год, например, ребенок знает лучше телефон, чем я, допустим, да, они знакомы с гаджетами с пеленок, и у них, вот у них психика, она более устойчива или, наоборот, более восприимчива, да, и вообще, чем это чревато уже во взрослом возрасте?
А еще непонятно.
Ну, дети, которые растут в определенных условиях, они к этим условиям, конечно, привыкают. Чем раньше это все начинать, тем больше они к этому будут привыкать и считать, что это неотъемлемая часть их жизни. Им быстрее и легче будет перестраиваться. Как и изучение любого навыка. В детстве, конечно, это все происходит быстрее, потому что с точки зрения нейропсихологии считается, что головной мозг очень здорово может видоизменяться и перераспределять нагрузку на разные зоны головного мозга до там, 12-13 лет. Как раз и когда и происходит основной блок обучения всем навыкам ребенка. Но для того, чтобы ребенок находился не в цифре постоянно, потому что мы же его воспитываем не как лирического персонажа какой-то игры. Мы же не Марио хотим воспитать. Мы хотим воспитать малыша, который здесь может адаптироваться вне пределах гаджета. Поэтому этот гаджет — это просто инструментарий. Надо развивать ребенка с младенчества с точки зрения его воздействия на разные зоны головного мозга. Это различные нейропсихологические практики и занятия. Это и сенсорная интеграция, если мы говорим о совсем маленьких, когда ребенок непосредственно чувствует различные поверхности, потому что только в этом случае можно повоздействовать на зоны головного мозга. Это затем и нейроакустические методики, когда с помощью наушников мы можем повоздействовать на зоны головного мозга и добиться достаточно грандиозных успехов. И более классические нейропсихологические методики, и, конечно, методики по мультизадачности, объединению действий и развитию когнитивных функций. Все это возможно делать, и в этом случае, конечно, это должно быть более распространено, более массово сейчас, потому что школа предлагает требования и говорит, для того, чтобы ребенок был успешен, он должен выполнять вот это, вот это, вот это, вот это и вот это, и отслеживать желательно еще успевать свой средний балл в электронном дневнике. То есть, по большому счету, и не только учиться, но еще организовывать все, что вокруг него. Только в этом случае ребенок будет чувствовать себя на протяжении 10 лет комфортно. Соответственно, через 10 лет он либо выйдет чемпионом, либо выйдет закомплексованным индивидом из этого заведения.
Как часто надо устраивать цифровой детокс?
Ну вот в том-то и дело, что устраивание цифрового детокса не совсем правильная метода. Правильная метода, конечно, быть готовым к этому. Ну а дальше уже каждый из нас принимает это решение самостоятельно, потому что мы, поколение, которое столкнулись с этим цифровым бумом в каком-то сознательном возрасте, конечно, они уже вынуждены подстраиваться под условия.
В общем, Кубат Кубатович, мы поняли, надо как-то беречь себя от такого количества информации, в общем-то, время от времени отказываться от гаджетов. Спасибо огромное. С нами на связи был Кубат Канеметов, нейропсихолог.